Глава 23. Это была красавица. Настоящая русская красавица. Дело было не в том, что Юрген давно не видел девушек. С голодухи любая девчонка покажется красивой. Нет, она действительно была красавицей. Он таких никогда не встречал. И она была русской. Крупная, но с тонкой талией, с округлыми коленями и плечами, она была не похожа на угловатых и колючих немецких девушек. Высокие скулы, полные губы, каштановый локон, выбивающийся из-под синего платка. И коса с руку длиной и толщиной, огибающая шею и спускающаяся на высокую грудь. И еще глаза. Крупные, мечтательные, полусонные. Они смотрели на него. Этот взгляд Юрген почувствовал кожей, когда спускался с друзьями по ступенькам после их первого посещения госпиталя. Он вздрогнул и принялся оглядываться вокруг. Ничего не заметил, приподнялся на цыпочки, вытянул шею и вновь провел глазами по госпитальному двору, по гуляющим выздоравливающим в пижамах, по спешащим по своим делам врачам и санитарам в халатах, по посетителям в военной форме, по всему этому скопищу мужчин, пока не наткнулся взглядом на нее. Она стояла у металлической решетки, опоясывающей госпиталь, и смотрела на него. В этом не было сомнения. Он поймал ее взгляд и стал втягивать в себя. Она подалась вперед, прижалась грудью к решетке, вцепилась руками в ее прутья. Потом вдруг оттолкнулась, повернулась и пошла прочь, как уходит крупная рыба, попавшаяся на крючок рыболова. И она также мощно потянула Юргена за собой. И он, связанный с ней невидимой леской, послушно пошел за ней, забыв обо всем на свете. Догнал ее Юрген через 2 квартала. Пошел рядом. Она бросила на него быстрый взгляд и тут же отвела его. Она не сказала ни слова, и не ускорила, и не замедлила свой шаг. «Ты меня высматривала?» – спросил Юрген по-русски. «Тебя», – ответила она после небольшой паузы. Она не была удивлена. Она всегда так отвечала, как будто смысл вопроса долго доходил до нее, как будто слова заражались ее полусонной медлительностью. «Марина», – сказала она через несколько шагов. «Нет, мы из пехоты. Откуда здесь взяться морякам?» – улыбнулся Юрген.
Примечание. Марина. Военно-морской флот. Перевод с немецкого.
«Меня зовут Мариной», – сказала девушка и улыбнулась. «А тебя как?» «Юрген». Он поперхнулся и тут же исправился. «Юра». «Так ты русский?» «Русский». «Немец». Он уже подхватил вирус медлительности ответов с долгими перерывами, отчего сказанное зачастую приобретало другой смысл. «Как интересно. А по-русски говоришь, как русский. А по-немецки, как немец. Как интересно. Пойдем в лес». Юрген подумал, что Марина, наверное, не хотела, чтобы ее кто-то увидел, прогуливающийся с немецким солдатом. Он поспешно согласился. Он бы на что угодно согласился, лишь бы быть рядом с Мариной. «Здесь хорошо, тихо», — сказала Марина, когда они опустились на траву в лесу. «Тихо», — эхом откликнулся Юрген, особенно после фронта. «Ты давно на фронте?»
4 месяца.
«4 месяца? А выглядишь старше». «Меня не сразу призвали. Почему?» «В тюрьме сидел», — ответил Юрген и поспешил разъяснить. «С нацистом одним подрался. Вот и посадили». «Фашисты». «Да». «Ты их не любишь?» «Как их можно любить? Я красивых девушек люблю. Таких, как ты». Юрген попытался сменить тему разговора. «А там, где ты жил, девушки красивые?» «По сравнению с тобой, дурнушки». «А где ты жил?» «В Гамбурге». «Я на верфи, в порту работал». «Так ты рабочий?» Юрген осторожно положил руку на плечо Марины. «Хорошо здесь», — сказал он. «Тихо». И чуть прижал девушку к себе. «Тихо», — эхом отозвалась Марина и положила голову ему на плечо. «А ты партизан не боишься?» «Не боюсь», — ответил Юрген. «Не до партизан ему в тот момент было. Он бы и не вспомнил о них, кабы не слова Марины. Их, конечно, предупреждали перед первым выходом в город и ужасы всякие рассказывали, но их после проведенных боев трудно было чем-либо напугать». Они сами всем этим толовым умникам могли такое порассказать, что те бы 3 дня с толчка не слезали от страха. Вот так. Да что там говорить. Пленных Юрген видел, полицаев видел. Разговоры о партизанах слышал. «Но никогда не видел живого партизана», — сказал он. «Откуда ты можешь это знать? Они же ничем не отличаются от обычных людей. Они и есть обычные советские люди. Рабочие, колхозники, учителя, молодые парни, которых не успели призвать в армию. И молодые красивые девушки», — вклинился Юрген в паузу. «Ой, боюсь, помогите!» — крикнул он, как можно тише крикнул. «А ну как кто услышит? Сунется с дуру, этого только не хватало». «На меня напала партизанка». Он притянул Марину к себе, начал шутливо бороться с ней. Она приняла игру, тоже стала бороться с ним. Юрген упал на спину, потянул за собой Марину, прижал ее грудь к своей груди. «О, партизанка взяла меня в плен! Я побежден! Я сражен! Сдаюсь!» Он раскинул руки в стороны. Марина пригвоздила их к земле своими руками, чуть приподнялась. «Сдаешься?» – воскликнула она, дунула вверх, отгоняя упавшую на глаз прядку волос. Потом крепко сжала губы, чтобы, наверное, самой не рассмеяться. Прищурила глаза. Она была очень смешной в тот момент. Юрген сам едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Хендехок!» – сказала Марина. «Не могу, Хендехок!» – расхохотался Юрген. «Только Гитлер капут могу!» «Гитлер капут!» – крикнул он. Убедительно получилось. Марина тоже зашлась в смехе. «Гитлер капут!» Конец ее тяжелой косы мотался из стороны в сторону, бил Юргена по щекам, по носу, по глазам. «Изуверская русская пытка! Пытка девичьей косой!» – закричал он. «Я требую соблюдения прав военнопленного!» «Ах, он требует!» Марина схватила косу правой рукой и принялась ее кончиком щекотать Юргену нос. «Вот, получай, получай!» Юрген морщил нос, уворачивался, чихал, потом резко вывернулся, опрокинул девушку на спину, лег на нее в свою очередь, прижав ее руки к земле. «Попалась партизанка!» – сквозь зубы сказал он и постарался изобразить зверское лицо. «Ну теперь берегись!» – и он впился в ее губы. Она обмякла. Юрген провел пальцами по ее руке, по длинной шее с пульсировавшей жилой, спустился к груди, потом скользнул еще ниже к бедрам. Марина уперлась руками ему в грудь, чуть отодвинула от себя. «Ты очень спешишь», — сказала она тихо. «Я очень спешу», — подумал Юрген по-немецки. «Чай не с портовой девчонкой. Она не такая. Так можно только все испортить». Портить не хотелось. Юрген отодвинулся, сел рядом с Мариной. «Я влюбился в тебя с первого взгляда», — сказал он. «Даже так?» «Только так и бывает». «Наверное, я не знаю». «Еще не знаешь?» «Мне надо разобраться в себе». Юрген увидел кустик незабудок, сорвал несколько побегов, протянул Марине. Продекламировал, подбирая слова. «Совсем одинокий и покинутый, на отвесной скале, гордый, под синим небом стоял маленький цветочек. Я не смог устоять. Я сорвал цветочек и подарил его красивейшей, самой любимой Марине». «Спасибо», — сказала Марина, — «мне никто никогда не дарил цветов». Она потянулась и поцеловала Юргена в щеку. «А песни тебе пели?» — спросил он. «Песни пели», — со смущением ответила Марина. «Но уж немецкие точно не пели. Это ведь я тебе песню перевел. Плохо, как сумел. По-немецки она лучше звучит. Ее один мой друг любил петь». «Любил?» «Он погиб на фронте неделю назад». «Эх, он бы спел». «Ты спой». И Юрген спел.
«Красивая песня», — сказала Марина. «Только там имени моего нет».
«Ой», — спохватился Юрген, — «какой же я дурак. Пропил, как в песне. Магделлин Магдалина. Она так и называется, песня».
«Все правильно. У нас, говорят, из песни слова не выкинешь».
«Надо как-то прикрепить букетик к платью», — сказал Юрген.
Синие цветы, синий платок. Красиво будет.
«Синий платок?» — сказала Марина. И вдруг пропела.
«Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой, родной, знаю, с любовью ты и с головою прячешь платок дорогой».
«Тоже красивая песня», — сказал Юрген. «Я такую не слышал. Она что, новая?»
«Новая», — сказала Марина.
«А о чем она? О любви?»
«О любви», — ответила Марина, но даже для нее ответ сильно припозднился.
Юрген, почувствовав это, стал приставать к ней с расспросами, с просьбой спеть всю песню. Наконец Марина тихо запела.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Она замолчала.
«Война», — сказал Юрген поникшим голосом. «Как же я ненавижу войну!»
«Я тоже.
Мне надо идти. Меня ждут».
«Мы увидимся еще раз?»
«Да, наверное. Конечно. Я постараюсь».
«Где? Когда?»
«Ты еще придешь в госпиталь?»
«Да, непременно.
У меня там друзья. Я буду ждать тебя там». Следующий увольнительный пришлось ждать 5 дней. Юрген весь извелся. Он представлял, как Марина каждый день приходит к госпиталю и ждет его, стоя у решетки, отбиваясь от приставания немецких солдат. Он боялся, что она подумает, будто он забыл ее, и в какой-то из дней не придет к госпиталю. Именно в тот день, когда туда придет он. И он никогда больше не увидит ее, никогда не найдет ее. Ведь он не знал, где ее искать, и кто она, и чем занимается. Она ждала его. Он поймал ее взгляд и слегка кивнул. Он не хотел, чтобы товарищи видели ее. Он не хотел делиться с ними своей радостью. Он не хотел показывать им свое сокровище. Она принадлежала только ему, ему одному. Марина тоже едва заметно кивнула, повернулась и пошла прочь, как в прошлый раз. Юрген пошел за ней, пытаясь запомнить дорогу. Впереди уже маячил лес, но Марина вдруг повернула в сторону и пошла по крайней улице, узкой, в глубоких рытвинах, в которых, несмотря на жаркую сухую погоду, стояла вода. Улица была застроена одноэтажными домишками, редко расположенными, как в деревне. Мертвенная тишина. Ни квохтанья кур, ни криков играющих детей, ни переругивания хозяек. Единственный человек на улице – мужчина в пузырящемся поношенном пиджаке и кирзовых сапогах. Засаленная кепка надвинута на глаза, лицо укрыто густой бородой. Он сидел на лавочке перед одним из домов и курил самокрутку. Когда Юрген проходил мимо, мужчина вскинул на него глаза. В них горела ненависть, молодая, рвущаяся в бой ненависть. «Это, наверное, партизан», — мелькнула мысль. Марина миновала еще 3 дома, открыла калитку небольшого палисадника, подошла к дому, толкнула дверь, скрылась внутри. Широко распахнутая калитка и двери дома гостеприимно приглашали. «Заходи». Юрген закрыл калитку, повернул вертушку. Затворил за собой дверь, тихо задвинул щеколду. Марина стояла перед ним в полумраке сеней. Ее фигура рельефно выделялась на фоне светлого прямоугольника, открытой в комнату двери. «Я приходила каждый день», — сказала она.
«Я думала о тебе каждый день», — сказал Юрген, — «все дни напролет».
Он подошел и обнял ее. Она замерла в его объятиях, потом чуть отстранилась, отодвинула его руками.
«Давай пить чай»,
— произнесла она, вымученно приподнятым голосом.
«Нет, в это болото ты меня не заманишь», — подумал Юрген. «Знаю я этот русский чай. 3 часа разговоров».
Он быстро огляделся. Все двери в доме были нараспашку. В дальней комнате виднелась высокая кровать, такая же, как у фрау Клаудии. На ней стояла пирамида из подушек, накрытая кружевным покрывалом.
«Нам надо туда», — наметил цель Юрген.
Путь к высоте занял 30 минут. Юрген и завлекал противника, и теснил его, обжимал с флангов и обходил с тылу. Наконец опрокинул и пошел в штыковую атаку. Штык, как всегда, решил дело.
Марина лежала рядом с ним, покорная, расслабленная, раскрасневшаяся. «Ты не думай», — сказала она. «Ни одной мысли», — искренне ответил Юрген. Он забыл о ее манере. «Я не такая», — продолжила Марина.
«Я знаю. Война».
«Да.
Не знаешь, что с тобой будет завтра, и будет ли оно. Только сегодняшний день твой. Наш. Иди ко мне».
Утолив первую страсть, они занимались любовью долго и неспешно. Стонала кровать, стонала Марина. Юрген шептал нежные немецкие слова. «Ты лихой парень», — сказала Марина, устроившись у него на плече. «Ты где служишь?»
«Химмельфарцкоманда»,
— по инерции сказал Юрген.
«А это что такое?»
«Команда Вознесения. Смертники». Марина испуганно прижалась к нему. Юрген поспешил успокоить ее. «На войне все смертники. Просто кому-то везет, кому-то нет. Мне повезло дважды. Я остался жив и встретил тебя. Иди ко мне. Подожди, дай передохнуть».
«Так ты где служишь?» — повторила она свой вопрос.
«Штрафной батальон».
«Мы все чем-то провинились. Начальство считает, что мы все виноваты перед Германией. И что нам нечего терять. И оно не боится нас потерять. Вот и посылает в самое пекло. Нас разнесли недавно». Юрген остановился, вспоминая, какое выражение использовал отец в своих рассказах. «В пух и прах».
«А вы где стоите? В военном городке?»
«В каком городке?» – не понял Юрген.
«Это казармы за высоченной стеной. Там в мирное время воинская часть стояла. Остановка трамвая так называлась. Военный городок».
«Теперь там немцы стоят».
«Нет, у нас свой лагерь и своя стена из колючей проволоки».
«Это потому, что вы штрафники или вы партизан боитесь?»
«Потому, что так положено по уставу», — усмехнулся Юрген. «У нас уставы строгие».
«У нас тоже, знаешь, какие строгие?»
«Знаю. Только у нас их еще и выполняют. У нас командир такой зверь, все от точки до точки. Караулы, пароли, пропуска, обыск на выходе, обыск на входе». Из глубин памяти всплыл рассказ старшего брата. Он улыбнулся.
«Бутылку водки не пронесешь, а уж девчонку провести. Иди ко мне».
Он получил заслуженную награду.
«Ты славный», — сказала Марина на прощание. «Я приду к тебе, как только смогу. Я буду ждать тебя у госпиталя».
Он вроде бы точно запомнил дорогу, но в какой-то момент почувствовал, что заплутался. Юрген остановился на перекрестке, оглядываясь. Мелькнула фигура бородатого мужчины в пузырящемся пиджаке и кирзовых сапогах, в надвинутой на глаза кепке. Но тут же Юрген увидел здание госпиталя и, обрадовавшись, направился к нему. Через несколько кварталов Юргену показалось, что кто-то окликнул его по имени. Он оглянулся и вновь увидел знакомую фигуру. «Ну-ну», — только и подумал он. Вдруг вспомнилось, как однажды в Гамбурге он выскользнул ночью из окна квартиры одной девчонки. Она жила на первом этаже, а у дверей подъезда его ждал какой-то тип, он был ее прежним дружком. Он долго шел за ним, а в каком-то глухом переулке решил поквитаться с ним и достал нож. Как же давно это было! Сейчас была другая жизнь, другая страна, и преследователь был другой. Он тоже хотел поквитаться с ним, но не из-за девчонку. Девчонка здесь была ни при чем. Девчонки на войне не в счет. Это чисто мужские дела. Был светлый вечер, улицы полны были немецкими солдатами, за голенищем сапога был нож, он ничего и никого не боялся. В следующий раз он оглянулся назад, уже специально, у ворот их лагеря. Бородатый мужчина в пузырящемся пиджаке и кирзовых сапогах, в надвинутой на глаза кепке, остановился как вкопанный метрах в 50 позади. Юрген усмехнулся, сделал приглашающий жест рукой в сторону ворот. Мужчина сделал короткое движение головой, вроде как сплюнул, развернулся и пошел прочь. Через 5 дней все повторилось. Разве что Марина шла к знакомому дому другой дорогой, и на улице не было бородатых мужчин с налитыми ненавистью глазами. Никого не было. Во всем мире были только он и она, и они любили друг друга. «А ты чем занимаешься?» – спросил Юрген в одном из перерывов. Ему хотелось больше знать о ней. Он ничего о ней не знал. «Я работала в госпитале, санитаркой». Он подождал, когда она перейдет от прошлого к настоящему. Она перешла, но не так, как он ожидал. «Как там сейчас?»
– спросила она. Он ей что-то рассказывал о своих друзьях, лежащих в госпитале, и о тех, кто приходил их навещать вместе с ним. Они смеялись, сравнивая советские и немецкие госпитальные порядки. Она расспрашивала об этом странном новом мире, в котором действовали одни мужчины и в котором не было места женской заботе, женскому уходу. И вот она в третий раз привела его в свой дом. И они уже ни о чем не разговаривали. «Иди ко мне», – непрестанно говорила теперь Марина. Это были единственные слова, сказанные в тот день между ними, за исключением тех, что она сказала, когда раздался первый взрыв. Он был очень громкий, этот взрыв. Тем более громкий, что за 3 недели Юрген успел отвыкнуть от грохота войны. И он был очень сильным. Дом задрожал, как их блиндаж при прямом попадании снаряда. Этого Юрген не успел забыть. Он вскочил с кровати. «Не ходи туда», — сказала Марина. Она тоже вскочила с кровати и теперь стояла рядом, обнимая его, не пуская. Не пуская туда, куда он должен был идти. Один за другим раздались еще 2 взрыва. У него пропали последние сомнения, куда. Он оторвал ее руки от своей шеи, силой опустил вниз. Он оделся за 45 секунд и выбежал из дома. На этот раз он не заблудился. Он не мог заблудиться. Вой сирен и нарастающие крики задавали направление. Он бежал к госпиталю и старался не думать о том, что он там увидит. Но что бы он ни представил, это было бы ничто перед тем, что он увидел. Взрывы разворотили оба крыла здания. Особенно пострадала правая. Этажи рухнули на всю высоту, обнажив деревянные перекрытия, кривую кладку стен. Была видна внутренность палат. С кровати сползали окровавленные люди. Одна кровать зависла над разверзшейся пропастью. На ней вниз головой, привязанный широкими ремнями, лежал солдат. Его голова была забинтована до самой шеи. Он ничего не видел и ничего не понимал. Он кричал и извивался, и от этого кровать все больше кренилась, пока не рухнула вниз. Из центрального входа санитары выносили на носилках лежачих раненых. Многих раненых вновь, с кровавыми разводами на госпитальных пижамах. Санитары перекладывали их с носилок на землю в госпитальном дворе и тут же спешили обратно. Ходячие раненые выходили сами. Никто не шел один. Все шли, поддерживая друг друга. И еще они поддерживали друг друга словами. Им было чем ободрить себя. Они остались живы в этот раз. В который раз. Юрген лихорадочно всматривался в лица выходивших, надеясь увидеть среди них толстяка Бебе. Хотя бы толстяка Бебе. Потом он рванулся к воротам. «Пустите меня туда! Я помогу! У меня там друзья!» — кричал он караульным, стоявшим у ворот. «Запрещено!» – отвечали ему. «Там достаточно людей, не надо создавать сутолоку!» И они мягко, но настойчиво отодвигали его винтовками, зажатыми в обеих руках. Его и десятки других, рвавшихся внутрь.
«Освободить проезд!» – раздался командный голос. «Сейчас прибудут санитарные машины! Разойтись!»
Юрген отошел в сторону. Военная машина работала, как всегда, четко. Она не нуждалась в дополнительных винтиках. Он стоял и смотрел на разрушенное правое крыло госпиталя. Там лежали его друзья. Лежали под обломками. Он посмотрел вокруг. У забора, вцепившись в прутья решетки, стояли люди, десятки мужчин в военной форме. И одна девушка со скромным синим платочком на опущенных плечах. Вот она повернулась и пошла прочь. Юрген побежал за ней. Она то возникала в поле зрения, то пропадала. За третьим поворотом он потерял ее навсегда. Он не пошел к ней домой. Он почему-то был уверен, что ее там не будет. Он опустился на землю и заплакал. Последний раз он плакал, когда брат сказал ему, что никеля не существует. Что это все сказки. Примечание. Никель. Николас. От святого Николая Угодника. В русском варианте Дед Мороз. Сейчас он плакал действительно в последний раз в жизни. У него не осталось иллюзий, потерю которых можно было оплакивать. На следующее утро их всех выстроили на плацу в лагере.
«Солдаты! Большевистские партизаны совершили жестокое преступление!»
Так начал свою короткую речь майор Фрике. Он был не мастер говорить длинные речи и с трудом подбирал эпитеты. Он не говорил, как Гилебранд вслед за ним, о бессмысленной жестокости. Война вообще жестока, а затяжная война жестока втройне. Они, не желая того и не ожидая, вступили в ту стадию войны, когда речь шла уже не о завоевании или освобождении городов и территорий, а исключительно об уничтожении живой силы противника. Обе стороны не желали уступать. Иванов не сломили неудачи первого года войны. Тевтонский дух не могло сломить ничто. Единственный путь к победе лежал через уничтожение, любыми способами. И уже было неважно, кто первым, презрев все законы и правила войны, нанес удар по поезду, машине или палатке с Красным Крестом. Главным было то, что теперь это делали и те, и другие. И что это вошло в такую практику, что пришлось срочно закрашивать Красные Кресты как слишком видные и привлекательные мишени. Майор Фрики не принимал этого, он был военным старой школы, и он нашел эпитет, отвечающий его мыслям.
Это было трусливое преступление. Я обратился к командованию гарнизона с рапортом, чтобы солдатам нашего батальона разрешили принять участие в разборе завалов и извлечении тел погибших, и, возможно, выживших. Как оказалось, с такими же рапортами обратились командиры всех частей, дислоцированных в городе. Нам разрешено направить не больше 8 человек. Добровольцы, 2 шага вперед!
Юрген вышел из строя. Рядом с ним встали Красавчик и Ули Шпигель, Вайнхольд и фон Клейфель, Кнауф, Диц и Бритгаупт. Это был их долг, и это было их право, на которое никто не смел покушаться. Это читалось в их взорах, устремленных на командира батальона. «Да», — сказал майор Фрике, — «вы 8, приступайте к исполнению». В штабе гарнизона их батальону выделили 5 мест. «Мне нужно 8, не больше и не меньше», — сказал на это майор Фрике, — и настоял на своем, что потребовало немалых усилий.